301. Скажу еще только одно — достоинство духа. 302. Октябрь 3. Удивительно, как неустойчив астрал, как колеблется он в постоянных изменениях своей настроенности. Можно наблюдать, как течет через него поток астральной материи. Наблюдая, следует помнить о том, чтобы не отождествлять смотрящего с тем, на что он смотрит. Созерцающий вечно и созерцаемое должны разделиться, прежде чем тайна смотрящего начнет раскрываться. Сознание колеблется между этими двумя полюсами, вечного и временного, магнитно устремляясь то к одному, то к другому. Можно представить себе, что бы случилось, если бы сознание всецело погрузило себя, скажем, в поток материи, текущий через физическое тело. Ведь даже чисто телесные чувствования связаны не с телом, но с астралом. Каждая оболочка хороша, но когда служит она духу, не являясь сама по себе самоцелью, именно требуется найти должное место каждому из проводников. Сложен аппарат человеческого микрокосма, но работает он хорошо, слаженно и безотказно, когда подчинен воле единой своего господина, который, будучи им облечен, им управляет. Капитану корабля можно уподобить высшее «я», живущее временно в своих оболочках и облеченное ими для того, чтобы при помощи их взять от соответствующего каждой из них мира все, что позволяет ступень эволюции, достигнутые духом на данном этапе его развития. Если каждой оболочке предоставить уявлять себя, как она хочет, то есть лишить их объединенного сознания, цели едины, ради которой они только и существуют и прошли бесконечный путь своего эволюционного развития, то бессмысленной станет жизнь человека, ибо смертны они и конечны. Бессмертие тонкого тела на физическом плане совсем еще не означает его бессмертие в мире надземном. Яро следует запечатлеть в сознании, что все оболочки смертны, даже ментальное тело, и все они в распоряжении человека только на время, продолжительность которого возрастает в зависимости от степени тонкости материи каждого. Жизнь в тонком теле продолжительнее, чем в плотном, и в ментальном дольше, чем в тонком, но все же конечна она. Вернее, конечно, не сама жизнь, но жизнь в данной оболочке и жизнь оболочки. Каждый из них изнашивается к сроку. Каждая стареет и начинает дезинтегрироваться и сбрасывается тем, кого она облекает. И каждая из них строится заново, при каждом новом возвращении человека в мир плотный. И только тело света, бессмертное, перевоплощающееся триада, остается вечной обителью духа, не умирающим и несменяемым телом его, в котором пребывает он вечно, даже облекаясь в низшей оболочке. В теле и света своем пребывает всегда человек. Только оболочки затемняют от сознания духа, создавая иллюзию существования в них, приходящих, но не в том, что бессмертно и вечно. Хотя триада и не умирает, но назвать ее неизменной нельзя, ибо она развивается и растет, и с каждым новым воплощением собирает и накапливает новые элементы наслоений знаний и опыта, которые в виде кристаллических отложений накапливаются в чаше. Но есть в человеке неизменное нечто, что тайну составляет его. И эволюцию бессмертной триады в аспекте этой тайны можно рассматривать не как собирание знаний и опыта извне, но как раскрытие внутренней природы, беспредельной, неисчерпаемой, наделенной всеми атрибутами того, кого люди называют Богом, и на кого переносят и в кого воплощают они все то, что принадлежит им самим, как высшему выражению жизни. Это самораскрытие происходит в себе и идет из себя под воздействием внешних влияний, когда плоды познавания сокровенные и сокрытые сущности человека собираются на всех планах существования при помощи тех оболочек, в которых он обитает. 303. Матерь Агни-йоги. Каждодневные касания наши приносят обновление сознания и дают поток новых мыслей. Без этого был бы застой. Эволюцию двигает иерархия света. Периоды застоя сознания обусловливаются отрывом от этой лестницы света. Эти касания не распространяются на каких-то особых избранных, но на всех, кто способен воспринимать искры света. И поэты, и музыканты, и художники, и писатели, и все, в ком огни сердца освещают их земные труды, все получают от света иерархии то, что могут они воспринять. Из башни протянуты руки, и льются лучи, устремленные к каждому сердцу, способному воспринять хотя бы искорку света. Свет высший для всех, кто хочет его. 304. Октябрь 4. Расчленение оболочек прежде всего должно произойти в сознании. Действовать свободно и по воле своей в каждой из них возможно лишь при условии, если не отождествлять себя с ними. Ведь это только орудие «я», инструменты, которыми оно действует, и не больше. Разве инструмент может иметь свою волю и действовать так, как хочет? Осознание этого дает духу власть над тем, что подчинено ему по природе своей. Раб боится хозяина, тело боится духа. Пока эта власть не установлена над всеми оболочками, о самостоятельной деятельности в них на соответствующих им планах говорить не приходится, это исключено. Много упорства и много настойчивости надо явить, и много усилий к тому приложить, чтобы достичь этих возможностей. И когда опускаются руки перед трудностью этого достижения, тогда можно вспомнить, что каждый шаг и каждое усилие в этом направлении приближает к желанной цели. Цель — овладение собой. А овладение собой и есть овладение своими оболочками. И все время, которое есть, может быть использовано для этого. Каждый день можно сделать что-то и продвинуться дальше. Тучи мрака, сгущаясь, путь не прервут. Ибо ведома цель, и дух знает, как идти чертою луча. Тьма да не смутит дух, ибо не раз уже через нее проходили. Тьма не оставит, пока не достигнута полная победа над ней, и темные злоухищрения не прекратятся. Радоваться надо, что отмечены темными, ибо это свидетельство роста огней и светоносности излучений. Их-то темные стремятся нарушить, а свет потушить. Единственная защита — заградительная сеть. Ее надо держать в полном порядке. Она приобретает неодолимую мощь при утвердившемся равновесии духа. О равновесии следует думать. Какую-то степень его уявить можно всегда. В микрокосме своем распоряжается воля. Вне зависимости от внешних воздействий этого надо достичь. 305. Матерь Агни-йоги. Утверждение себя в свете требует невероятных усилий, повторных и каждодневных, иначе не устоять. Стоит только отдать себе отчет в том, чем наполнено сознание множества, чтобы понять, в каком великом одиночестве находится тот, кто следует за владыкой. И помощи ждать неоткуда. Окружающие не могут ее оказать, ибо не имеют что дать. В поле воин один, потому так трудно. 306. Октябрь 5. Что же делать, когда сгущается тьма, и в сердце огни паникают? Идти, не меняя ни ритма шага, ни направления. Что же делать, когда тесными и невыносимыми становятся условия жизни? Идти, не меняя ритма шага и направления, идти вперед. Только вперед. Мало ли, какие настроения и состояния духа могут быть у человека, сидящего за рулем. Чем сильнее ветер и больше волны, тем тверже рука на руле, тем зорче глаз и тем больше напряжение духа. И как бы ни складывалась обстановка вовне, идти все же надо, и только к владыке. Утеснения тяжкие и горькие, но яро полезны, ибо каждый учит чему-то. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир. 307. Матерь Агни-йоги. Сравнительно с другими, карма твоя много легче. Если мой ученик, меня своим гуру назвавший, вынужден был принять чашки и крест кармы и выдержал тяжесть ее, не сломившись, то выдержать можешь и ты. Впрочем, иного выхода нет. Выдержать нужно. Не идти же в объятия тьмы только потому, что жизнь становится тяжкой. Итак, равновесие духа, несмотря ни на что. Если ставить продвижение свое в зависимость от внешних условий, то тогда лучше вообще отказаться от всякого продвижения. Ибо внешнее окружение будет всегда противодействовать восхождению духа. И благополучие, и нужда, и спокойная безмятежная жизнь, и беспокойство одинаково губительно действуют на сознание. Поэтому выход один и решение одно. Идти, идти и только идти, и только вперед, чтобы не происходило вокруг. В этом и проявится непреклонность воли, устойчивость духа и правильное понимание смысла очередных испытаний. В сущности говоря, эти испытания есть прямое неизбежное следствие твердости решения следовать за владыкой. Как было сказано, приходят они вследствие слова. Свет, загоревшийся в сердце, вызывает на себя ярое противодействие той среды, которая его окружает, и это противодействие надо либо выдержать до конца, либо, поддавшись, допустить, чтобы свет был угашен. Потому только равновесие, бесповоротная решимость пройти через все духа не угашаем. 308. Октябрь 6. Друг мой, преодоление пусть будет мыслью, ведущую каждого дня. От нее нельзя отвлекаться, ибо путь света и есть путь постоянного и напряженного преодоления того, что есть, ради того, что будет и что должно утвердиться вместо него. Это даст радость вместо уныния, раздражения или печали, радость, которая сопровождает всегда явление подъема, то есть преодоление и победы над чем-то в себе или над чем-то вовне. Хорошо также при этом понять, что все, что вовне, преодолевается внутри себя, и только внутри, и только там и может быть преодолено. Значит, и восхождение совершается в сознании, идущего кверху, но не где-то и не в чем-то, находящемся вне орбиты его микрокосма. И реакция на все внешние впечатления происходит тоже внутри. И когда человек говорит, что что-то со стороны воздействует на него яро, то можно представить себе, что это же самое явление на другие сознания не производит ровно никакого впечатления и проходит мимо сознания, не затрагивая его. Следовательно, причина той или иной реакции, или даже ее полного отсутствия, лежит не где-то вовне, но в сознании реагирующего на нее или не реагирующего на нее человека. Это не столь трудно принять теоретически, сколь практически, уничтожая эти причины нежелательных реакций в себе самом. Человек есть лаборатория для всех ощущений и всех реакций на внешние воздействия. Примером этого может служить йог, держащий раскаленный добела уголь в руке, или идущий по горящим углям, или сидящий почти обнаженным на снегу на морозе. Возможность реагировать на внешние условия так, как хочет того закаленная огненная воля, распространяется на очень широкий круг различных явлений. Но следует помнить одно. Начинать надо с малого, идти последовательно и постепенно. Конечно, от времени до времени возможны сильные взлеты и дела, граничащие с геройством или с чудесами, но постепенность от этого не страдает, а скорее укрепляется и подтверждается ими. Долго удержаться на взлете трудно, и тогда постепенность приходит на помощь и двигает вперед неуклонно. Каждый день можно ставить себе задачи что-то преодолевать. Помню при этом, что тот, кто берет свою судьбу и свое продвижение в свои руки, не дожидаясь эволюционных, направляющих и способствующих продвижению ударов кармы, тот сам становится владыкой своего будущего, тем пресекая неизбежное вторжение усугубленной кармы в его жизнь. Есть люди, всецело и полностью руководимые кармой и не прилагающие никаких усилий к продвижению своего духа. но есть и такие, которые эту обязанность берут на себя. Выбор зависит от человека. Если он знает, что либо он сам, либо карма решает эту задачу. По мере сознательного принятия на себя всех задач и вопросов, связанных с восхождением духа, кармические толкачи, удары ослабевают, и дух сам становится своим толкачом. Правильная реакция на цепь внешних воздействий или волн приводит к победе над кармой. От кармы освободиться нельзя, но взять действие закона в свои руки возможно. Зная законы, зная условия, что дары эволюции силой берутся, и прилагающие усилия их получает. Дары даются, но их надо взять своей рукой. Думают, что что-то и как-то должно прийти само, без всяких усилий со стороны получающего, но это неверно. В поте лица пожинает человек плоды трудов своего духа. Даром ничто не дается. За все надо платить. Плоды каждодневных усилий и каждодневных трудов в сфере восхождения духа и преодоления своих несовершенств дадут во времени обильную жатву. Именно надо понять, что ни одно усилие не пройдет без пользы, ни одно не будет бесплодным, но во время свое принесет свои ярые и непреложные следствия. Следствием этих усилий, трудов и стремлений будет победа. Ради нее стоит потрудиться, хотя бы по временам, и казалось, что бесцельная борьба и тьма беспросветна. Но это иллюзия Майи, ибо свет побеждает всегда. 309. Матерь Агни-йоги. Общение мыслью наитруднейшее. Трудно оно тем, что отличить мысль свою от мысли, посланной нами, часто совершенно невозможно. При яром слиянии сознаний в этом необходимости нет, ибо наши мысли сливаются в одном русле. При расхождении же сознаний легко принять свои мысли за наши, потому так много и говорится о единении в духе и отрешении от себя. Вместо того, чтобы нести к нам свое, лучше оставив свое подножье за нашим идти без поклажи. И тогда брать можно легко и свободно уже только наше. У обычных людей все сознание наполнено только своим, у наших же нашим, но в прямой зависимости от степени самоотрешения и способности к нему. Служить двум господам невозможно без ущерба одному из них. Служить себе и владыке тоже нельзя. Или себе, или владыки, как решит дух. Всякое преодоление себя или в себе внешних препятствий будет знаком служения владыки. Так можно запомнить. Победа во имя владыки и ради него. Ради себя победить можно раз или два, а потом импульс ослабнет. Но ради того, кто незримо всегда присутствует с нами, ради него, принося ему эти знаки любви, можно трудиться без счета и рук не покладая. В этой любви, приносящей плоды каждодневных трудов, и будет состоять служение свету. А она силы дает идти до конца, до победы, потому и называется она любовью победительницы. 310. Матерь Агни-йоги. С моим уходом не изменилось ничего. Кто общался со мной и был близок мне в духе, тот близким мне и остался. А письма мои заменились моими мыслями. А так в моих письмах были тоже мои же мысли, то по существу изменений никаких и не произошло. Была лишь надежда встретиться в теле, но встретимся в тонких телах, так что и эту надежду возможно оставить при себе. Близость на плане земном осуществляется не всегда, но в мире надземном она зависит от чисто духовных условий. Кто хочет с отцами прибыть, тот с ними и будет, а кто хочет с нами, тот будет у нас. Основание близости этой закладывается еще на земле, а там лишь продолжается, осуществляется утвержденное раньше. Не одиноки и не оставлены оставшиеся одни. Мы с ними в устремлениях наших и мыслях. И ночью мы учим, а днем пожинают они плоды учения ночного. И мысли тогда, внушенные нами, льются свободно и широко в сознании их, к нам устремленные яро. Происходит животворный обмен, называем его огненным, и тогда чует их дух пульсацию жизни, и тогда он устремлен и пылает огонь в его сердце. 311. Октябрь 7. Сын мой, сегодня коснемся вопроса о перевоплощении, его углубим. Алмаз шлифуется гранями, иначе он не станет бриллиантом и не даст огней. Каждое воплощение имеет целью шлифовку определенной грани. Если она не заканчивается в данном воплощении, урок повторяется снова. Тело должно быть совершенным, чтобы выявить все особенности духа. Но тело несет в себе наследственность и многие особенности земных родителей, и таких тел, которые бы идеально соответствовали воплощающемуся в него духу, не бывает. Духу, особенно духу высокоразвитому, тесно в своей оболочке, ибо не может выразить он в ней всех своих накоплений. Гениальный музыкант в последующей жизни своей в новом теле таковым уже не будет, и для цели всестороннего развития его сущности это и не нужно, так как новые свойства его природы должны выявляться и совершенствоваться в нем. Речь идет о людях обычных. Великие духи нити закона держат в своих руках и сами выбирают для себя физические свои оболочки. Воля воплотившегося духа в значительной степени влияет и может влиять на состав и особенности плотного тела, но в известных границах. Правильно отмечено, что горбатого лишь могила исправит, то есть что волею горба не исправить, и роста прибавить нельзя или изменить цвет волос или глаз. Во многом можно влиять и воздействовать на свое тело, но только в пределах, поставленных человеку природы. Можно сидеть на воде, можно подняться на воздух, можно ходить по огню, можно мысли читать и выходить в тонком теле, но зубы вырастить вновь невозможно. Потому все возможности человека заключаются в пределах закона. А в каждом данном теле они сверх того ограничены возможностями именно данного тела. Лишь сбрасывая его, человек в состоянии осознать свои накопления, сделанные в предшествующих жизнях. Когда свою эволюцию дух берет в свои руки, то задача каждого воплощения становится для него более или менее ясной, и он может сделать очень много и многого достигнуть, совершенствуясь и развиваясь по направлениям, которые имелись в виду при данном его воплощении и в соответствии с которым было дано ему именно такое тело, именно такие условия. Воля может многое сделать, но тоже в известных пределах. Беспредельно и не ограничено ничем лишь сфера мысли. Поэтому в области мысли возможны неограниченные достижения. Возможно, они и в области развития многих качеств. Сфера духа вне рамок обычных. И когда энергии человека устремляются в области духа, тело препятствием не может служить. Ограничения касаются физической сферы. Когда людям указывалось стать совершенными, подобными высшему идеалу, который они и могли представить себе, указание это относилось к обычным людям, и возможность подобного совершенства не утверждалась. И когда говорится, что все возможно сейчас, имеется в виду возможность восхождения духа и утверждения необходимых для этого качеств. И когда указывалось на то, что человек не может прибавить себе роста ни одного локтя, ограничения физического тела и невозможность их преодолеть подчеркивались этими же словами. Когда-то и где-то будет все достижимо, но не сейчас, не в этой расе и даже не в этом круге. Цепь кругов неуклонно ведет человека к вседостижимости, причем каждый круг ставит перед человеком свои определенные задачи, когда должны быть развиты те или иные оболочки человека, или тело, или другие особенности его микрокосм. Точно так же и каждое воплощение перед каждым человеком ставит определенную цель. Эту цель можно назвать назначением жизни в данной оболочке. Ее понять и исследовать ей и будет правильным решением жизни. 312. Матерь Агни-йоги. Чередование волн сознания неизбежно. Развитое сознание не остается без ритма. Смотрящий может их отмечать, не отождествляя себя с этими волнами. Созерцающий не может быть в то же время и созерцаемым, смотрящий тем, на что он смотрит. Это разделение жизни, идущей внутри на два полюса, созерцающего и созерцаемого, необходимо для того, чтобы отделить в себе приходящее от неприходящего. При этом все, что не я, относится к потоку приходящего. Настроение, мысли и чувства колеблется, все и меняется постоянно, но кто-то не меняющийся и постоянный, постоянно их созерцает, их отмечает, их рекордирует. Безмолвный рекордер и есть это я. Высшее я в человеке, сущая в нем душа его души, дух его духа. Не может смотрящий и то, на что он смотрит, быть с ним одним, иначе как могла бы сохраняться память о том, что прошло, что пронеслось мимо и даже забылось. Когда становится слишком уж тяжко от внешних условий земных и связанных с ними мыслей и чувств, в духе, сливаясь с смотрящим, можно от них отойти, отделиться и встать в стороне, и смотреть на себя и на все происходящее с собою, как зритель в кино смотрит на пленку, дающую ему иллюзию момента. Так можно отделять высшее «я» от низших в оболочек. 313. Октябрь 8. Сын мой, узор жизни земной, запечатлеваемый человеком в пространстве, является собой лишь часть ленты, протянутой из бесконечного прошлого в будущее. К этому узору присоединяются узоры надземного мира. Рисунок сложен необычайно. Много нитей в него вплетено, и вплетаются новые ежесекундно. Ткачом жизненного узора можно назвать человека. При каждом воплощении ему даются твердые рамки, а в них канва, по которой и вышивается узор уже волею человека. Рамки — это тело и его особенности. Канва — прочие кармические условия, которые ставятся владыками кармы, а далее уже сфера деятельности свободной воли человека. Эта сфера тем шире, чем выше дух, и чем более сознательно руководит он собою и жизнью своей. Но кармические рамки, хотя и расширяются, но все же остаются в том или ином виде. Если пределы плотной кармы раздвинуть трудно, то карма надземная более пластична, и творится она на земле волею воплощенного духа. Внешне физическое тело изменить невозможно, но внутреннюю материю его можно или огрубить, или утончить. Кроме того, внутренняя жизнь, равно как и внешняя, накладывает и на физическое тело свой отпечаток по прошествии лет, обезображивая даже лицо или делая его более благообразным. Роста прибавить нельзя, но даже физический облик изменить в известных пределах возможно. Другие проводники более пластичны и обезображиваются или становятся более прекрасными под воздействием соответствующих мыслей и чувств. Даже лицо человека может светиться под влиянием мыслей, свету созвучных. Беспокойство и боязнь обычно отражаются на лице и в глазах человека, а также и все прочие чувства. Лица людей темнеют и светлеют в зависимости от качества мысли. Сфера уявления свободной воли человека очень широка, хотя и кажется, что кармические рамки связывают его свободу. Но карма не тюремщик, а освободитель. Тюремщиком карма оборачивается только для духа, идущего против эволюции. Для тех же, кто в ногу с ней идет, карма крыльями служит подъема или ступенями лестницы преодоления, ведущей вверх. Карма универсальна. Даже у духов планетных, у каждого карма своя. Ею сопутствуемые поднялись они по лестнице света и жизни. Когда человек берет свою эволюцию в свои руки, карма становится его помощницей и выполнительницей его воли. Когда воля восходящего духа сливается с космической волей, энергии кармы сочетаются в полной гармонии с волей ведущей и волей человека. И тогда с полным сознанием он говорит: «Да будет воля твоя, владыка!» 314. Матерь Агни-йоги. День памятный отметим новым углубленным пониманием роли владыки и влияния его на течение планетной судьбы. Мысли общечеловеческие равно к мысли отдельных людей, от тьмы или света. Мысли света от света владыки. Они ведут мир и направляют течение эволюции человечества. Те, кто их принимает и за ними идет, те строители жизни и борцы за эволюцию. Они исполнители космической воли или воли Отца, воли Божьей, как это принято было говорить раньше. Дело не в словах, но в следовании законам эволюции. Все то, что по сущности своей эволюционно и двигает мир и человечество вперед, поднимая его на новые ступени лестницы жизни, все это благо. Независимо от того, верят ли люди в Отца Небесного, волю которого, то есть волю космическую, они исполняют. Те же, кто имя Божие повторяет ежечасно, но идет против эволюции ее требований, те служители тьмы, каким бы наименованиями они ни прикрывались и каким бы верованиям и церквам ни принадлежали. Слова и названия человеческие для эволюции не имеют никакого значения, если они идут против нее. Для владык важны не слова, а дела. И многие, считающие себя верующими, оказываются в стане противников эволюции, в стане врагов света, в стане служителей тьмы. Ныне разделение человечества идет по светотени, когда рушатся привычные представления и многое меняет свой лик. Строители нового мира, строители новых ступеней эволюции со светом, как бы они себя ни называли, им помощь иерархии света и победа над тьмою. Мир старый, овеянный тьмою, уйдет пораженный. Мир новый ему на смену идет, и с ним строители новой жизни и нового мира. Новый мир победит, ибо идет он в согласии с непреложными законами эволюции жизни. 315. Октябрь 9. Камень вечного основания жизни, от него никуда не уйти. О нем можно забыть, но тогда уходит и вечная жизнь, то есть жизнь в вечности и в беспредельности. В беспредельности вечно живущим осознает себя тот, кто мышление свое построил на камне вечного основания. Проходит все, но не то, на чем зиждется бытие человека. Среди мелькающих дней и ночей обычного существования камень, как утес среди бурного потока. Волны приходят и волны уходят, но он остается вовеки. Сознание может сочетаться с каждой волною, в нее погружаясь, но может извлекаться из волн и покоиться на незыблемой тверди основания. Выбор зависит от духа и от того, куда устремлен луч сознания. Сознание лучу света подобно, ибо освещает то, на что устремлено. Во что погружается сознание, тем оно себя и окружает. Безграничен океан мысли, различны глубины его и слои, и широк беспредельный простор. Океан космической мысли не имеет пределов. В него, погружаясь устремленную мыслью и прободая волнистую поверхность, сознание проникает до тех глубин, где не шелохнется ничто. И тогда дыхание вечности касается своим огненным ритмом. Вода — только символ среды, в которой отражается все. Это великие воды, где зачата была жизнь. 316. Матерь Агни-йоги. Может казаться порой, что все усилия тщетны, что нет ничего и нет никого, даже те, кто позвал. Но и это иллюзия майи. Но это ощущение неизбежно, являясь как бы реакцией на моменты подъема. В эти периоды следует думать о том, что пролаги сознания неизбежно сопутствуют ритму, и минуты, когда душа смертельно скорбит, предшествуют взлетам. Если скорбь это носит личный характер, то эта иллюзия особенно опасна. Если же сверхличный и мировой, то ощущение будет грузом атласа, поднявшего землю. Тяга с земли несут на себя великие духи. Это тоже ступень поднявшегося к свету сознания. Также и волны тоски неизбежны, ибо сказано было, что в мире будете иметь скорбь. Но и через это надо пройти. Надо пройти через все, ибо только так можно дойти до владыки. 317. Октябрь, 10. Сын мой, плодоносность мысли есть следствие единения. Чем глубже и непрерывнее оно, тем мысль богаче. Синтез тоже даст новые мысли, ибо обобщение даже двух родит третью. Кроме того, течение мыслей созвучно и зависит от предварительной настроенности сознания. Перед записью хорошо предпослать мысль о желаемом ее направлении, как бы дается задача осветить поставленную перед собою проблему. Действует при этом магнетизм устремленной мысли, которая, притягивая к себе, извлекает из пространства созвучные элементы. Можно производить опыты над явлениями притяжения мысли. Не следует рассматривать это явление как какое-то чудо или невозможность. Закон мысли прост. Она растет, если сознание сосредоточивается на неизвестное время. Чем длительнее и упорнее сосредоточение, тем сильнее и рост. Не чудо, но действие закона, когда растущие мысли зла влекут породителя своего в бездну. Сколько чудовищных извращений создается растущую мыслью, наслаивающей один образ за другим. Они питают сознание. Сознание, в свою очередь, питает их, и клубок этих темных сплетений увеличивается, как снежный ком. Тот же закон приложим и к мыслям от света. Их также можно растить, устремляя на них сознание. Это путь роста обычный. Когда же установлен контакт с учителем света и утвержден ритмом, новые поступления мысли становятся подобными струе неиссякаемого источника, из которого можно черпать всегда. Можно окружить себя сиянием мыслей светоносных и в них пребывать, не отвлекаясь по сторонам. Много отвлекающего вокруг человека, много подбрасывается преднамеренно темной рукой, много препятствий и много камней на пути. Нет дороги без терний. Условие одно — идти, 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 несмотря ни на что, идти при всех условиях и во всяком окружении. Все условия лишь служат ступенями непреклонности воли к свету идущей. Когда путь бесповоротно решен, остановить уже не может ничто. Ошибкам научаемся улыбаться, когда родится понимание того, что каждая ошибка учит чему-то, может быть, использована для цели восхождения. Глупому ошибки не впрок, умному даже ошибки, как вода мельнику на колесо. Когда положительно все, и темные, и светлые силы начинают служить человеку, тогда и ошибки ничто. Потому пусть крепнет сила решения идти до конца, не останавливаясь ни перед чем, и будет тогда далекая цель достижима. 318. Матерь Агни-йоги. Помощь, оказываемая в духе, только тогда эффективна, когда она хотя бы в какой-то мере насыщает устремление обращающегося за помощью человека. Именно помощь должна прозвучать в гармонии с чаяниями обращающегося. Сознание часто надеждой живет, и движимо ею, независимо от того, осуществляются эти надежды или же нет. Если они не осуществились, но помогли человеку в трудную полосу жизни, то назначение свое они исполнили. И совершенно не нужно, чтобы слова утешения или поддержки обязательно соответствовали тому, что будет, но нужно, чтобы они дали силы двигаться дальше и пережить то, что тяготит сознание. Если что-то приводит к цели и становится уже ненужным, то назначение свое оно все же исполнило. Ожиданием вторичного прихода Спасителя многие последователи его прожили светоносно, высоко неся светильник свой. И то, что их надежды не сбылись, им не помешало героям быть до конца. Умейте дать людям духовно то, чего хочет их дух, дав им надежду и поддержав их устремление к свету. Дать по сознанию их, их разумению и ожиданиям. 319. Октябрь, 11. Одиночество — одно из труднейших испытаний. Отшельники и йоги в далеких горах долгие годы проводят в полном уединении. Они знают, что одиночества нет, и что, когда исчезает завеса плотного мира, исчезает иллюзия одиночества. Окружены миром незримым. Он тут, Около нас и обитатели его могут входить в общение и входят с теми, кто утончил свои чувства и кто может видеть и слышать за пределами физического мира. Поэтому одиночество — понятие весьма относительное. Оно невыносимо для тех, кто глух и слеп внутренне, но для прозревших заменяется оно яркой напряженной жизнью в сферах надземного мира. Это и будет тем явлением, когда говорится, что человек живым взят на небо. Но не всегда это бывает небом. Медиум тоже берется, но уже не на небо, а в те слои, которые соответствуют уровню его сущности и ступени, которые он достиг. Видит и слышит человек по сознанию. Открытые центры показывают высокую степень достижений, когда сознание может касаться очень многих явлений сверхличного порядка. Личное есть синоним ограниченного малым кругом интересов личности. Сверхличное уже касается явлений, находящихся за пределами самости и не связанной ею. Тягость одиночества разрушается явлением общего блага, которому служит сознание, разбившее оковы личности. Не выйти в пространственный океан мировой мысли, пока цепи самости надеты на сознание. Личное и космическое не уживаются. Космическое сочетается со сверхличным, и тогда одиночества нет. 320. Матерь Агни-йоги. Думание о себе — одно из тягчайших препятствий познавания жизни человека. Трудно проникнуть в чужое сознание и постигнуть его, когда только личность своя и ее интересы перед глазами. Самость, как пелена тумана, застилает возможности познания. Всякое познавание требует какой-то степени отрешения от себя. Познавание вносит эти требования, углубляет, расширяет и делает безусловными. Можно сказать: отвергнись от себя, если хочешь вступить в область сокровенного знания. Самость его не допускает и со светом его не сочетается. Каждый день дает нам возможность подумать не о себе, а о других. И в суждениях о явлениях жизни исходить не от себя, но от точки отправления мысли сверхличной. От себя мыслит самость, и все предлагает только к себе. Как трудно с людьми, у которых «я» не сходит с их языка, и как неинтересно. Они связаны и замкнуты только собою. Круг самости может в своем крайнем выражении ограничиться булавочной головкой. Нет более страшных и крепких цепей, связывающих свободу духа. Вот он, самый страшный враг человека, самость его маленькой личности, желающей все для себя и способной думать только о себе и во всем исходить из себя, от своих эгоистических интересов и целей. Это понять и с этим бороться – значит, вступить на путь освобождения от самого тяжкого рабства, которое существует на земле. 321. Октябрь 12. Трепетание сердца при замыкании тока общения ощущению весьма характерны. Оно указывает на то, что сердце общению подало весь, пока мозг еще этого не осознал. Среди будней обычных эти знаки будут просветами в необычные. Обычные и необычные борются в сознании за утверждение. Свет необычен для огромного большинства людей. И, встречаясь с необычностью, люди либо ее отрицают, либо ратоборствуют против нее. Последнее уже хуже, ибо означает активное зло, идущее против света. Много против идущих. Много бессознательных пособников тьмы, особенно опасны сознательные. Эти не упустят ни малейшей возможности угашения света, который для них невыносим. Сила света в том, что при соприкасании с тьмой он ее рассеивает, подобно светильнику, внесенному в темное помещение. И тьма бессильна ему противостоять, пока сам светильник горит. Поэтому все усилия темных устремляются на светильник с тем, чтобы повредить именно его и погасить его огонь. Вот почему угашение пламени духа недопустимо ни при каких обстоятельствах. Никакие причины не могут оправдать этого бедствия. Это бедствие не личное, но пространственное, ибо каждый носитель огня служит пространством. Поддержание пламени духа — первая обязанность служителя света. Это обязанность сверхличного порядка. И касается она яро сферы окружающих человека и всех, с кем входит в соприкосновение сердце, несущий огонь. Через это великое делание достигается ступень жизни сверхличной, когда уже не ради себя, и не для себя, но ради других, и во имя Владыки не допускается угашение света. Это и будет великим служением, это будет победа над самостью и личным началом в себе. Если раньше это не осознавалось вполне, то ныне сверхлично пространственная обязанность поддержания пламени духа будет знаком утверждения сверхличного начала в себе и знаком победы над низшими оболочками, являющимися цитаделью самости и питомником астральных эмоций. Во имя Владыки и всего человечества совершается подвиг несения огненной чаши. Истинного героизма духа требует он, ибо тьма велика, хотя и бессильно убить зажженное подвигом сердце. 322. Матерь Агни-йоги. Пусть каждый шаг по пути будет отмечен победой. Не надо склоняться ни перед чем и ни перед чем отступать. Немного усилий, еще и еще, и победа. Отступить перед моментом победы не мудро. Победа придет обязательно, если уявлено постоянство и несломимость. Тайна достижения победы в том, что не внешнее что-то надо преодолеть, но только себя. А сущность этой победы всегда заключается в том, что пламень сердца остается неугасимым под вихрями всевозможных воздействий, откуда бы они ни устремлялись и как бы ни были сильны. Понимание и понятие победы ограничим ее сущностью, чтобы не разбрасывать сил на ненужное и маловажное, и чтобы сосредоточить их в фокусе приложения на главном направлении. Этим фокусом приложения всех сил духа и будет поддержание огня сердца, угашение которого будет означать поражение тьмой. Удержать этот пламень, несмотря ни на что, и будет победа над тьмой, но прежде всего над самим собою. И в этом служение свету, и подвиг самоотвержения, и отрешение от себя, и соблюдение условия следования за Владыкой, который сказал: «Отвергнись от себя и следуй за мною». 323. Октябрь 13. Много внеплотных явлений постоянно происходит вокруг, но их надо усмотреть. Для этого требуется соблюсти условия — наблюдательность, непредубежденность и открытый глаз. Полагают, что тонкий мир уявляется в ряде необычных сверхчувственных восприятий, в то время как незримое и неслышимое утверждает себя в том, что видно и слышно. Ибо видимое — это аспект или другая сторона невидимого, а слышимое — того, что не слышно. Это относится также и ко всем прочим органам чувств. Даже и сами эти органы двойственны, вернее, тройственны, пятеричны и семеричны, в зависимости от того, в каком проводнике его является сознание. Для каждого плана, на котором живет человек, функционируют и соответствующие ему органы чувств. Расставшись с физическим телом, человек не лишается способности видеть и слышать, обонять, осязать и ощущать вкус. После освобождения от тонкого тела все его чувства, притворенные, остаются с ним. Утончение и притворение их идет и выше, и бессмертная триада его владеет всеми, только еще более утонченными, обогащенными шестым чувством, которое называется чувство знаний. Впрочем, чувство это проявляется у человека и в теле физическом, когда он на земле, только человек редко относится к нему сознательно и редко пользуется им. Условия наблюдательности, непредубежденности и открытости относятся также и к чувствознанию, давая возможность ему развиваться и утончаться. Принцип развития мускулов упражнением применяется также и здесь. Все развивается и утончается в приложении к жизни, в применении при упражнении постоянно. Масса тонких впечатлений непрерывно вторгается в сознание, но люди не хотят их замечать. Назовут их фантазией, истерии, плодом расстроенных нервов, зовут чем угодно, лишь бы лишить себя способности чувства знания и прочих восприятий утонченных органов чувств. Тонкие запахи, зрительные впечатления, слова и целые фразы часто проникают в сознание, но внимание на них не обращено. Возможность этого отрицается, и тонут они в потоке обычных плотных восприятий. Чувство знания, например, обычно всегда дает себя знать при встречах с другими людьми. Сердце мгновенно отмечает реакцию на соприкосновение с чужой аурой. Ощущения это бывают приятные или неприятные, светлые или омраченные, порождающие радость или печаль, покой или беспокойство. Реакция эта будет очень заметна и определенна, если и удивить хотя бы половину того внимания, которое уделяет словам собеседника. Но времени для этого нет, так как человек наполнен собою, своими мыслями, желанием сказать самому, себя утвердить, самой свою уявить, часто ненужным словоизвижением. Но если себя потушить и внутренне сосредоточиться на собеседнике, пытаясь отметить свои внутренние ощущения и восприятия, то тонкие чувства тотчас же отметят целый ряд впечатлений, обычно ускользающих от внимания, а потом и проходящих бесследно мимо сознания. Мир остается все тот же, восприятия все те же, но расширенные, утонченные, углубленные и обогащенные тонкими чувствами. И собеседник остается все тем же, но образ его дополняется скрытым дотоле внутренним содержанием, внутренней сущности человека. Даже если взять обычное слово и, отбросив его внешний покров, почуять его содержание, тональность и мотив или причину, вызвавшую его к жизни, то и слова человеческие станут пониматься иначе. Внутренне постигается человек, но не внешне, не по словам, но для этого надо уметь наблюдать. А главное — отрешаться полностью от себя в эти моменты. Именно отрешение от себя, своего внутреннего мира, своих мыслей, суждений, эмоций требует эта тонкая наблюдательность. Сколько интереснейших опытов над тонкими восприятиями и чувствознанием можно произвести в течение дня и как обогатить свои накопления. Но надо отойти от себя. Даже слов собеседника не понять, если быть занятым только собой. Самость огромной колоды лежит на пути, на узкой тропе познания жизни. Можно учиться всегда и везде, и земное пребывание дает этому очень широкие возможности. Жизнь — это школа, учение, в которой не прекращается никогда. 324. Матерь Агни-йоги. Учиться, учиться, учиться. Такой лозунг ученика. Обратите внимание на само слово «ученик», которое присваивается тому, кто следует за владыкой. И первая обязанность ученика — это учиться. Как богат мир, как поучительно все, что в нем происходит, и сколько возможностей постоянно дается, чтобы учиться без конца. Конца учению нет ни в том мире, ни в этом. Следует твердо усвоить положение, что человек — это вечный ученик, вечный учащийся в великой космической школе жизни. Это следует твердо запомнить и навсегда. Кто-то думает о сладкой амрите, о том, что там, в мире надземном, он отдохнет и прибудет в полном упокоении или безмятежном сладостном сне. И это неверно. Именно там, сбросивши тело, можно учиться особенно яро и напряженно. Можно учиться, пользуясь необычными преимуществами тонкого существования. Здесь нужны книги и люди много других приходящих условий. Там же устремление и желание знания и готовность учиться без конца. Порадоваться можно за устремленных к бесконечному познаванию, ибо спело пожнут они плоды от своих устремлений. Там устремленная мысль мгновенно магнитно приводит к объекту своего устремления. И познающие, и познаваемые сливаются воедино. Там слова учителя «Только устремитесь, и зальет вас сияние беспредельности» притворяются в яркую, влекущую, насыщающую дух знанием действительность, и человек богато пожинает от устремлений своих. Сферы познавания широко открывают двери свои для устремленного к знанию духа. 325. Удивляются символизму древних учений, в то время как вся современная жизнь пользуется символами очень широко. Каждое слово есть символ, каждое начертание — символ. Вся химия построена на символах основной таблицы элементов, окружены символизмом со всех сторон, и видим не вещи в себе, но лишь символы их. А разве даже улыбка человека не есть символ или выражение тех чувств, которые скрыты за нею? Разве каждый чертеж не символ? Так окружен символами человек, и сам он является символом или внешнюю формой того глубочайшего содержания, которое в нем заключено. Идея, пока она не выражена в символах, передающая содержание, недоступна обычному человеку. Символы слов в книгах великих писателей передают картины жизни людей настолько ярко, красочно и реально, что целые картины ее проходят перед третьим глазом читателя. Смотрите начертание слов, краску, бумагу и буквы, и видите нечто совершенно внеплотное, в них заключенное именно благодаря их символизму. От символики никуда не уйти, надо лишь непрестанно учиться, как под внешнюю форму ее уметь видеть, возможно, полнее и глубже передаваемое этими символами содержание. 326. Октябрь 14. Да, да, да. Утверждение и явление в сознании есть к нему ближайший подход. Утверждать очевидность нетрудно, ибо она перед глазами, но стремиться видеть действительность, когда очевидность застилает глаза, будет открытием новых путей познавания. Все видимое имеет основание свое или корень в невидимом, малую частью которого оно является. Увидеть оба полюса явления физическими органами чувств невозможно. Нужно биполярное зрение, когда действует уже третий глаз. Сфера его применения очень обширна. Все, что представляет себе человек перед своим внутренним оком, все картины, которые вызываются его памятью, все, что запоминает он из виденного в окружающем его мире, все это находится в области видения третьего глаза. Дом давно разрушен или сгорел, но память вызывает на экране сознания его яркий и красочный образ. Этот образ уже не в области плотного мира, но тонкого, равно как и содержанию любой книги, скрытой за символами напечатанных букв. Никакой микроскоп или химический анализ не обнаружит почти живые образы героев Шекспира на страницах его напечатанных книг, ибо созданы они его творческим гением на плане физической невидимости и запечатлены лишь при помощи символов. Невидимый мир настолько тесно переплетен и связан с видимым, что границу установить невозможно. Мысли, передаваемые человеческим голосом, считают явлением материального порядка, упуская из виду то обстоятельство, что слова — это только лишь символы или внешние покровы, облекающие ее сущность. Нежелание анализировать явление мешает усмотреть, что обычную видимость сознание человека дополняет сложным, почти мгновенным процессом автоматического мышления, за которым стоят долгие годы опытного познавания. Видя слезы, знает уже человек, что за ними кроется горе, а за улыбкой — радость, а за следствием — породившая его причина. Мудрый под внешнюю форму и стремится увидеть ее содержание, а за следствием — его причин. Понимание сферы причинности и действия закона позволяет творить новые причины для получения желаемых следствий уже сознательно и по воле. Обычно действия человека мало считаются законом причин и следствий, в то время как действия йога всегда строго продуманы и под контролем, ибо он знает, что каждое мгновение творит новые причины и стремится к тому, чтобы были они в полной гармонии с этикой учения жизни. Для мудрого все явления его жизни — лишь следствие сознательно им порожденных причин. 327. Матерь Агни-йоги. Даже машины нуждаются в отдыхе, тем более сложный психический аппарат человека. Потому, если сознание замолкает, не надо его принуждать. пройдет некоторое время, и снова свободно польется воспринимаемая мысль из пространства. 328. Октябрь 15. Сын мой, явление счастья есть близость моя. Ясность ее колеблется в зависимости от состояния сознания, но может быть ощутима всегда при известном напряжении и сосредоточении. Следует твердо запомнить, что двери открыты всегда в мир мой, но входить должны сами. Открытость и доступность высшего мира никто не может отнять от того, кто к нему устремился, кроме самого устремившегося. Постоянство уявляется в волнах чередования ритма. Следует знать, что колебания волны и их смена не есть неустойчивость духа или падение его, но уявление ритма. Без чередования и ритма неизбежен застой. Однообразие вызывает утомление, однотонность — усталость. Ритм есть условие восхождения, и развитое сознание не остается без ритма. Эти волны ритма сознания надо встречать совершенно спокойно, не омрачаясь и не огорчаясь временным затуханием огненного напряжения, за которым неизменно следует новый подъем и новое напряжение огней духа. Законы развития сознания надо знать хорошо, чтобы вполне чувствовать доверие к ведущей руке Учителя Света. Проведу через все невредимо, но руку держите крепко. Зоркость пусть не ослабевает. Она нужна для состояния постоянного напряжения. Напрягаются дух огни. Доктрина напряжения самая жизненная. Заботливо и зорко слежу за нашими пловцами и радуюсь, видя, как бесстрашны среди самых превратных условий. И с ними мой луч. 329. Матерь Агни-йоги. Вижу и знаю, и вновь говорю, родные, держитесь. Не может быть легкости там, где цель, утверждение света, где подвига пламень зажжен. Не одни вы и в мире земном. И в надземном много духов, борющихся против тьмы, в стане света. Признак воина света один — свет в сердце горящий. Его пронести через жизнь неугашенным и неумоленным, но в силе возросшим, будет подвигом жизни земной. 330. Сила учителя уявляется в спокойствии. Каждое мгновение дает возможность применения учения в жизни. Мысль есть явление сущего счастья. Изменения внешних условий жизни нужны для сдвига сознания. Учитель на страже всегда явит нужную помощь. Идущего за мной не оставлю. Стойкость есть форма уявления пламени духа. Свет не сочетается с тьмою, выше и с низшим. Тишина молчания не бывает безгласной. Невидимое учение идет непрестанно. В суетливости, беспокойствах и страхе огни духа проявиться не могут. Когда земное звучит, высшее замолкает. Терзаемые обстоятельствами для того, чтобы утвердить власть духа над ними. Пришедший ко мне со мной и прибудет. Отягощение обстоятельствами есть плата за восхождение духа. Одиночество — это ступень для возрастания духа. Близость или далекость моя обусловливается состоянием сознания. В молчании слышим мой голос. Приду, но ждите нежданно. Огненную чашу неся не расплескайте. Мои верность и преданность утверждается жизнью. Горе несущим страдания людям. Луч постоянно над вами. Но степень его осознания зависит от желания и готовности духа. Где любовь, там и сердце, там и сознание. Хотящий имеет.